Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Пандемия ВИЧ. Более 30 тысяч человек каждый год умирают от ВИЧ-инфекции в России. Почему контролировать эпидемию становится все сложнее? Болельщики против фан-айди, полиция против болельщиков. За что задержали несколько сотен зрителей футбольного матча ЦСКА «Зенит»? Ингушское дело. Почему семерых лидеров протеста в Ингушетии обвиняют в создании экстремистского сообщества?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Заключенные ангарской колонии номер 15, в которой в апреле 2020 года произошел бунт, рассказал, что его пытали, чтобы добиться показаний по делу о дезорганизации работы колонии. Сергея Зырянова обвиняют в нападении на главу Иркутского управления службы исполнения наказаний Леонида Сагалакова. По словам Зырянова, его перевели в ангарский следственный изолятор номер 6, где избивали и унижали. 11 апреля 2020 года, как рассказывает заключенный, его изнасиловали шваброй и повредили прямую кишку. Но потерпевшим по делу о пытках Сергея Зырянова до сих пор не признали. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту пыток и другому обвиняемому в дезорганизации работы ангарской колонии, заключенному Хумайду Хайдаеву. Он заявил, что в Иркутском следственном изоляторе номер 1 его избивали и пытали раскаленной ложкой. А бывшего начальника ангарской колонии номер 15, где и произошел бунт, Андрея Верещака, арестовали. Но с пытками это не связано. Верещака обвиняют в получении взятки и в превышении должностных полномочий. К 3,5 годам колонии суд приговорил бывшего схиигумена Сергия, в миру Николая Романова, отлученного от Русской Православной Церкви после критики патриарха Кирилла и российских властей. Его признали виновным в склонении монахинь, основанного им Среднеуральского монастыря, к самоубийству во время проповеди, в самоуправстве и в воспрепятствовании работе религиозной организации. Схиигумен вину не признал. Суд в Махачкале приговорил к 2 годам ограничения свободы отставного полицейского, который задушил бывшую жену. Суд признал его виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. По версии следствия, в феврале 2019 года Тагир Вилагаев в нетрезвом состоянии пришел домой к бывшей жене, ударил ее по голове рукояткой травматического пистолета и задушил. Тело нашли через 12 дней завернутым в ковер. В марте 2020 года суд в Махачкале уже приговаривал Вилагаева к аналогичному сроку, однако Верховный суд Дагестана отменил тот приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в мире активно обсуждают новый штамм коронавируса – омикрон, который впервые обнаружили у заболевшего в Южноафриканской республике. А слово «пандемия» теперь у многих прочно ассоциируется с ковидом. Но уже десятки лет в мире не прекращается пандемия другого вируса африканского происхождения – вируса иммунодефицита человека. В России с ВИЧ живет по меньшей мере 1 миллион 100 тысяч человек. И это только зарегистрированные случаи. О том, с какими трудностями сталкиваются эти люди, расскажет Анастасия Тищенко.
Есть такое очень хорошее выражение, что мы все живем с ВИЧ. Мы все живем с ВИЧ-статусом. У кого-то он положительный, у кого-то он отрицательный.
Сегодня в России 1 миллион 122 тысячи граждан живут с ВИЧ-положительным статусом. 405 тысяч умерли. При этом пятая часть заразившихся во всем мире, согласно данным ООН, это гетеросексуальные партнеры. Ни наркоманы, ни геи и ни секс-работницы, как твердили в 90-х. Спустя 40 лет после открытия вируса иммунодефицита человека, пожалуй, главной проблемой в борьбе с этой эпидемией остается стигматизация заболевших, рассказывает ВИЧ-положительная активистка Яна Колпакова.
Для многих ВИЧ-положительных сказать о своем ВИЧ-статусе – это что-то вообще, не дай бог, кто узнает. Если это маленький город, ну как бы для них это сродни просто смерти, что их застрелят вот просто в тот же миг. И поэтому они, опять же, да, вот проблема, они боятся защищать права, где-то что-то там с врачами, потому что, не дай бог, вот они разозлятся, и это придаст согласию.
Из-за стигматизации люди боятся тестироваться, не лечатся, никому не рассказывают о своей болезни и порой остаются с нею один на один.
К нам пришла в фонд девушка в СПИД-центр. Она 8 лет ни с кем не говорила о своем ВИЧ-статусе. Она лечилась. Просто человек 8 лет молчал. Просто представляете, какой ад происходил у нее. Она не могла ни с кем об этом поговорить. И мы просто сидели ее и слушали, потому что очень важно, чтобы тебя действительно поддержали еще на самом начальном этапе. Потому что если ты не окрепнешь, ну, как бы ты, возможно, ну, проиграешь.
Когда люди раскрывают положительный статус, например, окружение может понять, что мы общались, например, 5 лет, человек со статусом 7 лет. То есть за все то время, что мы общались, человек был уже с положительным статусом или была. При раскрытии что-то изменилось? Да, изменился уровень доверия. Вам стали доверять больше. Все остальное не поменялось.
Добавляет ВИЧ-положительный активист Андрей Норов. В России, кроме стигматизации, существует и другая проблема – перебои с терапией.
Есть такой сайт, называется перебои.ру. Если зайти на него, там можно увидеть, как реальные люди жалуются на перебои терапии в определенных регионах России.
Некоторые врачи не назначают ВИЧ-положительным людям терапию, пока их иммунный статус не опустится ниже определенного уровня. Но это, по словам активистов, незаконно.
Этому врачу можно сказать: а вы напишите мне, пожалуйста, это письменно. Почему вы отказываетесь мне дать терапию? Что на основании того, что у меня высокий иммунный статус? Или принести ему клинические рекомендации, привести даже просто сказать, а почему вы мне не назначаете, когда положено? Или, а давайте пойдем к главврачу. Ну, в смысле, любой врач после таких аргументов, он не будет вам дальше тележить вот эту историю, что давайте подождем. Он обязан вам выдать терапию, он выдаст.
Чтобы таких проблем не было, нужно активнее просвещать население, считают ВИЧ-активисты. Например, доносить до людей, что при регулярной терапии и неопределяемой вирусной нагрузке человек не может заразить другого.
Я считаю, что государство должно делать больше на актуальном современном уровне, доносить про необходимость терапии, рассказывать людям про такие виды контрацепции, помимо презервативов, барьерной контрацепции, что есть, например, доконтактная профилактика, рассказывать, что есть в экстренных случаях постконтактная профилактика.
А главное, чтобы победить ВИЧ, нужно регулярно тестироваться. Всем, без исключения.
Тестирование – это нормально, это не стыдно, потому что это забота о себе.
В России заболеваемость ВИЧ-инфекцией в пересчете на 100 тысяч населения в 10 раз выше, чем во всех странах Европейского Союза. Ежегодно, по словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, от ВИЧ-инфекции в России умирает не менее 30 тысяч человек, потому что поздно обратились за лечением. Врачи сегодня довольно много знают о ВИЧ, о том, как нейтрализовать эту болезнь, но люди до сих пор склонны верить мифам о ВИЧ-инфекции и часто вовсе не знают о своем иммунном статусе. Вот что рассказал мне руководитель программ фонда «Шаги» Кирилл Барский.
Все мифы как были, так есть, так и будут. К сожалению, будут они живучие вообще все. Будь то про насекомых, будь то про каких-то там медицинские инструменты и все прочее. Связано это не с реальными какими-то знаниями, а с незнаниями и с страхами, которые внутри людей и вообще не связаны чаще всего с ВИЧ-инфекцией просто. К примеру, люди, которые выясняют о своем ВИЧ-статусе, у нас же непривычно говорить о, в принципе, там, сексе, о половых отношениях. Соответственно, рассказать о том, что есть контакты или, там, не знаю, человек, о боже, у него случилось что-то разовое, какой-то контакт, и он был незащищен. Человеку стыдно это сказать, и начинаются отсюда всякие байки о том, что сходил к стоматологу, сходил на маникюр и всякую такую вуаль, я бы сказал, наносят на ВИЧ-инфекцию, которая сильно негативно влияет на мифы. Вот. Эта проблема до сих пор существует. Но она связана с непосредственным не только незнанием ВИЧ-инфекции, но и вот более глобальными проблемами. Знай свой статус – это важный лозунг и нужный лозунг. Надо еще говорить, ты знай, как себя защитить и что при этом делать. Это часть проблемы, поскольку хоть тестирование привлекает очень активное внимание к возможности вообще хотя бы узнать о своем статусе, много людей находят свою ВИЧ-инфекцию благодаря этому раньше, чем начнутся какие-то объективные проблемы. Сказать, что это сильно меняет ситуацию, сложно, поскольку, например, в прошлом году очень резкое снижение количества новых случаев заявляют. Вроде как тестирование количества в России только растет, а фактическое выявляемость по факту снижается, потому как наиболее уязвимые группы риска, они все-таки боятся лишний раз обратиться там, в государственную любую службу и даже иногда в коммерческую сдать этот тест на ВИЧ, тем более, вот, например, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, большая группа риска для России. Мы проводим каждый год всероссийский опрос информированности и знаний о ВИЧ-инфекции, выясняем, что порядка трети, от четверти до трети мужчин, практикующих секс с мужчинами, вообще не сдают тест на ВИЧ. И если мы считаем, что вроде как есть такая широкая профилактика, вроде призывают к тестированию, а такая подверженная риску инфицирования группы, к сожалению, не тестируется, значит, что-то идет не так. Значит, система тестирует не совсем тех. Тестирует в основном тех, кто поступает в больницы, в экстренные службы, в поликлиники приходит и есть. Естественно, это не та группа риска, не те места скопления ВИЧ-инфекции, где действительно необходимо тестирование.
Руководитель программ фонда «Шаги» Кирилл Барский был на связи с программой «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной врач-инфекционист университетской клиники по инфекционным болезням H-Clinic, кандидат медицинских наук Василий Шахгильдин. Добрый вечер, Василий Иосифович.
Добрый вечер, спасибо за приглашение к участию в программе.
Скажите, пожалуйста, можно ли рассчитывать на то, что эпидемия ВИЧ в России вскоре пойдет на спад?
Ну, конечно, рассчитывать можно. И мы с 2018 года, благодаря достаточно таким выраженным усилиям со стороны федеральных органов, со стороны региональных центров СПИДа, видели снижение количество новых случаев за год, например, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 25%, количество умерших пациентов за год тоже уменьшилось на 4%. То есть очень скромные результаты, но они есть. Возможно, вот такое снижение новых случаев было обусловлено снижением количества обследованных, потому что, например, за 9 месяцев 2021 года количество новых случаев увеличилось на 1% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Но все-таки мне кажется, и я очень надеюсь, и все-таки данные показывают это, что благодаря увеличению количества привлекаемых людей, живущих в ВИЧ-центре СПИДа, увеличением охвата антиретровирусной терапии, улучшением качества антиретровирусной терапии, которая предлагается людям, живущим с ВИЧ, конечно, положительные тенденции налицо.
А какие мифы о ВИЧ до сих пор очень крепко сидят в головах людей в России и в том числе некоторых врачей в регионах?
Конечно, портрет человека, живущего с ВИЧ, такой вот это наркозависимый пациент или, не знаю, пациент соответствующего внешнего вида, это все абсолютно не так. Сейчас портрет пациента совершенно иной. В России 66% людей, живущих с ВИЧ, являются социально активными, в частности, работающих, имеющих семьи. Действительно, вот Кирилл, по-моему, сказал об этом, что одна из основных групп инфицированных ВИЧ – это мужчины 35-45 лет. Каждый третий из 100 мужчин инфицирован. Поэтому, конечно, это совершенно неправильно. Никакого, конечно, человек, который, так сказать, использует какие-то факторы риска, есть риск заражения больший. Но совсем, это не должно успокаивать людей. И поэтому первый миф о том, что, казалось бы, хорошо одетая молодая женщина или приятный по внешности мужчина, социально активный, никогда не может быть заражен ВИЧ, это совершенно неправильно. Скорее наоборот. Это первое. Второй момент, значит, ну, врачи тоже, понимаете, действительно, у нас есть постыдные данные, когда, например, федеральные медицинские учреждения, ряд учреждений в Москве отказывают медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, в частности, нуждающимся, не знаю, в офтальмологической операции или в неврологическом обследовании. Почему? Да потому что это абсолютно, помимо того, что это бесчеловечно, это абсолютно безграмотное профессиональное так сказать, понимание проблемы. Ибо ВИЧ – это младенец по сравнению, например, с вирусом гепатита Б. И если медицинское учреждение соблюдает все правила профилактики внутрибольничной передачи вируса гепатита Б, это с лихвой достаточно для профилактики ВИЧ. Кроме того, если человек получает антиретровирусную терапию, и у него неопределяемая вирусная нагрузка, то есть РНК ВИЧ отсутствует в крови более 3 месяцев, он абсолютно безопасен для любого, так сказать, вмешательства, для инфицированных других людей любым путем. Понимаете как? Поэтому еще раз мы должны сказать, что человек, который постоянно принимает антиретровирусную терапию и имеет неопределяемую вирусную нагрузку, он абсолютно безопасен для окружающих.
Да, но для этого, для того, чтобы это происходило, человек должен знать свой статус. Человек должен не побояться проверить свой статус и потом в случае, если он оказался ВИЧ-положительным, не побояться и обратиться за помощью к специалистам.
Действительно, человек, когда узнал о том, что у него ВИЧ-инфекция, конечно, должен и может обратиться в региональные центры по профилактике и борьбе со СПИДом. Работают адекватные люди, никто там не выпучивает глаза и так далее. Но и, конечно, страшно обидно, когда мы анализировали, например, поступающих в больницу, в московскую, людей с туберкулезом, там более 100 человек мы просмотрели, или более 200 человек, которые погибли, их анамнез. И действительно, люди, 40% из них знали о том, что у них ВИЧ-инфекция, более 40% из них, кто развил туберкулез, или погиб, знали о том, что у них ВИЧ-инфекция больше 10 лет и не обращались в центре СПИДа. Это страшно, это просто обидные руки опускаются, несмотря на то, что все известно. Хотя ж чему удивляться, мы видим по вакцинации, да, уже не зная, что делать, как объяснять по вакцинации в отношении новой коронавирусной инфекции. Что еще должны медики сказать, чтобы призвать людей вакцинироваться? Но вместе с тем, Марьяна, все сводить к тому, какой-то бессознательности или безалаберности людей ни в коем случае нельзя. Такие случаи есть. Я вот сейчас наблюдаю молодую женщину, которая принимала во время беременности антиретровирусную терапию, потом прекращала, и так 10 лет, и в итоге она полностью ослепла от вторичных заболеваний, имея 2 детей. Но это просто катастрофа. Она не наркоманка, не ведет абсолютно нормальной жизни, семья очень хороший, адекватный человек, и тем не менее в центре СПИДа не обращалась. Ну, не знаю, может быть, что-то мы не так говорим, может быть, не так призываем, не такая информационная должна быть программа. Первое. Но второе, ситуация, что очень важно, необходимо максимально упростить наблюдение по ВИЧ-инфекции. Необходимо предоставлять самую современную антиретровирусную терапию, чтобы люди не боялись как бы идти на эту антиретровирусную терапию и начинать ее с минимальными побочными эффектами, с максимальной эффективностью, с очень удобной для приема терапии. Перестать, это очень перегружено как бы диспансер наблюдения больных с ВИЧ-инфекцией в центрах СПИДа. Надо упростить, надо быстрее, надо привлекать больше, быстрее начинать антиретровирусную терапию. На сегодняшний день, если человек, живущий с ВИЧ, обследуется, наблюдается и получает терапию, его продолжительность жизни больше, чем в общей популяции. Понимаете,
потому
больше.
Что он постоянно проходит обследование, он вовремя совершенно может поймать что-то другое. Да, понятно. Спасибо большое, Василий Шахгильдян, врач-инфекционист. Спасибо. Университетской клиники по инфекционным болезням H-клиник, кандидат медицинских наук, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Москве 28 ноября полицейские одновременно задержали более 400 человек. И это не участники запрещенного властями митинга, а зрители футбольного матча. Большинство из них отпустили из полиции глубокой ночью. Ближе к концу встречи ЦСКА и «Зенита» 28 ноября фанаты зажгли фаеры, а после финального свистка полицейские заблокировали целую трибуну и несколько часов продержали зрителей на морозе без питья и возможности отойти в туалет. Это событие совпало с рассмотрением в Госдуме законопроекта о введении на стадионах так называемых паспортов болельщика, фан-айди, против которых активно выступают сами болельщики, рассказывает Иван Воронин.
Концовка матча ЦСКА с «Зенитом» на московской веб-арене выдалась огненной. Чего не скажешь о событиях на поле. Грустно шутили потом болельщики. После матча все выходы с трибун заблокировали полицейские. Стандартная практика, скажут опытные фанаты. После фаер-шоу полиция вычисляет разжигавших и забирает в отдел полиции. Фаеры на стадионе – это административное правонарушение. В этот раз все пошло иначе.
Какое-то время им нужно на то, чтобы распечатать фотографии с камер, раздать их сотрудникам, которые дежурят на выходе, и потом все выходят малыми группами, и они сверяются фотографиями. Если им кажется, что человек на фотографии похож на того, кто выходит, они его забирают и везут там уже дальше в отделение для выяснения. А вот такого, чтобы целиком всех сразу отвезли в разные отделения, всю трибуну за ворота, ну, Нижний Ярус, по крайней мере, чтобы там уже на месте разбираться, что произошло, такого не было вообще никогда. За мою практически 25-летнюю практику.
Сергей оказался в первой волне задержанных. Через час его и других болельщиков уже везли в отдел полиции. Оттуда он вышел в 5 утра следующего дня. Многих других на трибуне, на холоде, без воды и возможности сходить в туалет, держали до 4 часов, не выпуская в том числе женщин и детей, как рассказывали очевидцы.
Сотрудник полиции не дает передать воду, обычную воду. Сотрудник усни.
А как объясняют?
Никак не объясняют, просто нельзя.
А нам же надо снимать, как
все происходит. Вот отсюда снимайте. Все, сделайте вот здесь цепочку, ставите.
Журналисты сообщили, что после матча задержали более 400 человек. В фанатских сообществах писали о 1500 задержанных. В МВД эти данные не подтвердили и не опровергли. Лишь сухо отчитались о 51 составленном протоколе. 14 из них за использование пиротехнических изделий на стадионе.
Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики. Проверочные мероприятия продолжаются.
В отделах полиции всех задержанных сфотографировали и сняли у них отпечатки пальцев. Это было обязательным условием для освобождения. Меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей, подчеркнули в российской премьер-лиге, главном турнире страны, пообещав разобраться. В футбольном клубе ЦСКА, а веб-арена его домашний стадион, сперва от проблемы открестились, перенаправив вопросы журналистов в полицию. Затем официально осудили правонарушителей и пообещали юридическую помощь остальным задержанным. В фанатском сообществе нейтральную позицию родной команды не поняли. Упомянули, что в руководстве клуба признавались в симпатии к фаер-шоу на арене. Фанатов поддержали болельщики и других команд. Были и еще вопросы.
Про беспредел со стороны правоохранительных органов за последние сутки сказано столько, что цитировать коллег по цеху или медиа уже нет никакого желания. Курс на выживание фанатов со стадионов был выбран не одно десятилетие назад, и каждый новый виток репрессий может только возмущать, но никак не удивлять. Стоит ли говорить, что вчера мы увидели во всей красе всю несостоятельность, навязываемой нам сверху системы фан-айди.
Дело в том, что инцидент совпал с рассмотрением в Госдуме законопроекта о введении паспорта болельщика, так называемого фан-айди. Эту практику использовали на играх в Сочи, чемпионате мира и Европы по футболу. Часть матчей последнего Евро прошла в Санкт-Петербурге. Многие активные болельщики и даже журналисты жаловались, что им без объяснения причин отказывали в выдаче паспорта службы безопасности турниров. Либо они оказывались недействительными уже при попытке попасть на стадион. Власти объясняют инициативу дополнительной мерой безопасности. Фанаты, разумеется, против. На том самом матче ЦСКА и «Зенит» с обеих сторон скандировали: «Нам не нужен фан-айди».
Можно не ходить в гадалки и посмотреть на заявление депутатов Госдумы, которые до обеда следующего дня, не сговариваясь, выложили свои обращения в поддержку фан-айди. То есть, ну, как-то эта расторопность сильно подозрительна, как мне кажется. Как кажется активным болельщикам, что это, естественно, лишний способ каких-то ограничений, банов, запретов и прочего. Потому что если человек нарушает на трибуне законодательство, его и сейчас очень легко привлечь к ответственности.
Пиротехническое шоу на трибунах – событие нелегальное, но довольно частое на принципиальных матчах, рассказывает болельщик Дмитрий. И чаще всего на это закрывают глаза.
И существует такое мнение, что все это неофициально согласовывается. Вот, но в этот раз почему-то вот такой ажиотаж со стороны именно производительных органов это вызвало.
На внедрение системы Fan ID на футбольных стадионах в бюджете уже заложено более 773 миллионов рублей. Потому болельщики и опасаются. Законодателям не интересен хоккей или баскетбол. Проект создавался под футбольных фанатов. Болельщик Сергей, впрочем, не спешит связывать законопроект и массовые задержания на веб-арене.
Для меня это больше похоже на некий психоз кого-то наверху. Когда они поняли, что камеры не работали, они не могут по стандартной процедуре распечатать фотографии, просто кто-то психанул и сказал, все, тогда всех в отделении будем разбираться. И это как бы ключевой вопрос в этой ситуации, потому что ну, там можно по-разному относиться, там нужны, возможно ли там сжечь файл или невозможно. Это вопрос десятый, вопрос в том, что по факту нельзя.
В середине ноября Госдума приняла проект о Fan ID в первом чтении. Впрочем, на этой неделе в адрес проекта среди некоторых парламентариев звучала и активная критика. 1 декабря суд в Москве запретил 20 фанатам на 2 года посещать спортивные мероприятия по итогам фаер-шоу, плюс штрафы от 15 до 20 тысяч рублей. Фанаты ЦСКА на следующем матче готовят акцию протеста. На таймере 19 минут 11 секунд с начала встречи, отсылка к году основания клуба. Они намерены покинуть гостевой сектор в полном составе.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свободы, телеканала «Настоящее время». На финишную прямую вышло еще одно судебное разбирательство по так называемому ингушскому делу. Пожалуй, самое масштабное политическое дело со времен Болотного, так его называют правозащитники. Речь идет сейчас о суде над 7 лидерами протестов в Магасе. 2,5 года назад власти решили изменить административную границу между Ингушетией и соседней Чечней, и тогда на улице столицы Ингушетии вышли десятки тысяч недовольных этим решением жителей республики. Один из митингов в конце марта 2019 года закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. И вот теперь 7 участников протеста судят за создание экстремистского сообщества. Прокуратура запросила для них от 7,5 до 9 лет колонии, рассказывает Иван Воронин.
Обыски и задержания по так называемому ингушскому делу начались через считанные дни после этого митинга в Магасе. Среди потерпевших как минимум 9 сотрудников правоохранительных органов, остальные засекречены, пишет Медиазона. По делу проходят более 40 обвиняемых, большинству уже вынесены приговоры. Это рядовые участники протеста, их судили по статьям о массовых беспорядках и насилии против полицейских. Если в 2019 году суды исключали из обвинения утверждение, что подсудимые нарушали закон из политической ненависти, то с января 2020 года это стало появляться в приговорах по ингушскому делу как отягчающее обстоятельство. Всех участников дела держат под арестом за пределами Ингушетии. ФСБ заявила о возможном влиянии лидеров протеста на местные суды через связи и знакомства. Лидерами протеста следствие считает общественных деятелей, членов Ингушского комитета национального единства. Это Муса Мальцагов, Ахмед Барахоев, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева, Багаудин Хаутиев, Барах Чемурзиев, Ахмед Багоров и Малсак Ужахов. Их дело рассматривает суд в Ессентуках. В июле 2020 года Верховный суд Ингушетии запретил работу комитета национального единства. Обвинение утверждает, организация экстремистская, а акции протеста и нападения на полицию она якобы организовывала, чтобы сместить Юнусбека Евкурова, тогдашнего главу Ингушетии.
Нас судят за то, что мы ночью находились на площади в границах Российской Федерации. А где написано, что мы не можем просто приехать в Москву и находиться на Красной площади в Москве? Это где-нибудь написано? Полковник, получу, замминистра МВД, полковник Мамаев, полковник Сапролив, они все здесь были. Они все, я не называю других свидетелей, именно те люди, которые были на этом митинге, которые руководили разгоном этого митинга, они все в один голос говорили. Старейшины принимали все меры для того, чтобы избежать столкновения, их этому прикнуть нельзя.
Приписывание политической ненависти – это подмена понятий, заявил в прениях Малсак Ужахов, председатель Совета тейпов ингушского народа. По его словам, участники протеста выходили на улицу из-за недовольства решением властей о переделе границы с Чечней. Обвиняемые уверены, их дело – политическая месть за масштабные митинги. Бывшая замдиректора мемориального комплекса жертв репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, выступая в суде, провела исторические параллели.
Несмотря на то, что я занималась уже тематикой репрессий, но мне никогда не могло прийти в голову, что я сама, даже в то время, когда я стану политзаключенной, что меня настигнет. Ну, вышло вот так вот.
Даже если сторона обвинения не понимала, с какими документами они имеют дело, с каким уголовным делом они имеют дело, они должны были мне понять, что это открытая и наглая фальсификация.
У защиты было много вопросов к обвинению, которое называет Комитет национального единства экстремистским и настаивает на прочной связи между обвиняемыми, несмотря на то, что часть из них заявляет, что впервые они лично познакомились уже после возбуждения уголовного дела.
Утверждение обвинения, которое стало уже популярной цитатой среди юристов и адвокатов, вообще, я процитирую. Отсутствие в материалах дела телефонов переговоров не говорит о том, что обвиняемые не совершали преступления, а лишь свидетельствует о том, что в отношении них не проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ничего не напоминает вообще. Если вы не в тюрьме, это не ваша заслуга. Это наша недоработка, говорит другими словами обвинение.
Единственное, для чего нужно это дело, полагает адвокат Калоя Хильгов, узаконить 2,5 года ареста обвиняемых. Защита требует их оправдать.
Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат Карина Москаленко, журналистка Дарья Корнилова и председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом, но правозащитники с этим статусом не согласны. И вот первый вопрос как раз, Олег Петрович, к вам. Скажите, пожалуйста, а сколько, в принципе, людей вовлечено в то самое ингушское дело? Потому что мы уже слышали о каких-то вынесенных приговорах, слышим также о каких-то существующих еще обвиняемых, дела которых до суда не дошли. Сколько там людей? О чем речь идет?
Во-первых, все-таки должен поправить. Я не председатель совета, я член совета правозащитного центра «Мемориал». А мое председательство в прошлом.
Вас вернула в прежний статус, простите.
Да, как бы приятно вернуться в молодость. Хорошо. Понимаете, всего к уголовной ответственности по этому делу были привлечены 51 человек. Вынесено уже 38 обвинительных приговоров. О чем идет речь? Вот рядовых участников того самого митинга 27 марта 2019 года, которых обвинили в том, что они участвовали в столкновениях с представителями Росгвардии, вот их в течение там длительного времени одного за другим осуждали по обвинению в применении насилия, в основном не опасного для жизни и здоровья представителей власти, только один был осужден по вот обвинению опасное насилие. А вот сейчас идет суд над 7 лидерами ингушского протеста. Ну, это наиболее уважаемые люди в Ингушетии. Так вот, их обвиняют в том, что они якобы организовали насилие, причем не просто насилие, а именно опасное для жизни и здоровья представителей власти. А также они организовали или участвовали в экстремистском сообществе, такое страшное сообщество, которое уже давно планировало и готовило какие-то преступления экстремистской направленности, как говорят. Ну вот какие эти преступления? Вот адвокаты на протяжении всего процесса пытались добиться. Ну, приведите примеры этих преступлений. Где они? Где эта подготовка? Расскажите нам об этих преступлениях, которые то ли готовились, то ли совершались. Нет. Обвинение упорно не хочет говорить о конкретике, а исключительно декларативными общими словами ограничиваясь. А признали мы политзаключенными как раз только семерых. Почему рядовые участники, которые реально, правда, принимали участие в столкновениях, ну, наверное, мы отдельно расскажем об этих так называемых столкновениях, почему, собственно говоря, они не были признаны? Понимаете, мы признаем политзаключенными людей на основании серьезного, досконального изучения материала дела. Понимаете, этих молодых людей приговаривали, в общем, относительно не к большим срокам. Их адвокаты были не очень заинтересованы, чтобы мы признавали их подзащитных политзаключенными. Некоторые из них признавались в том, что да, они признавали сам факт столкновения, или что они кидали камни в росгвардейцев, но объясняли это тем, что они были вынуждены. Они защищали в том числе стариков, которые стояли на площади. Не они начали это насилие, а применение насилия против них не было, ну, ничем. Совершенно оправданно. Это была абсолютно мирная акция. Люди даже не кричали лозунгов, не имели в руках там знамён и плакатов. Просто мирно стояли на площади. И когда на них в момент молитвы, заметим, было применено спецсредство, бросили светошумовую гранату, а затем на этих людей бросили вооруженных дубинками, щитами и касками росгвардейцев, причем не просто росгвардейцев, а привезенных туда специально из других регионов России, но они начали оказывать сопротивление этому незаконному насилию. Вот позиция была их. Но, тем не менее, они сами, их адвокаты, прежде всего, не очень были заинтересованы, чтобы мы называли их политзаключенными, надеясь на то, что им дадут по минимуму. Ну, а по поводу суда над лидерами, слушайте, мы детально изучили все это так называемое уголовное дело. Я сам вошел в это дело в качестве защитника Зарифы Саутиевой. Это замечательная девушка, совершенно необоснованно обвиняемая в организации насилия. Ну, кто ее увидит, ну, просто засмеется и скажет, ну как, вот этот человек могла организовать насилие. А экстремизм ее сводился к одному. Она освещала оппозиционные акции. Мирные, на протяжении многих там времени продолжавшиеся, еще осенью 18 года. Вот. И это абсолютно легитимную и законную деятельность ее называют участием в экстремистском сообществе, и вот ей роль такая специально распределена. И еще абсолютно, понимаете, цинизм состоит обвинение в том, что именно то, что она единственный человек женского пола среди обвиняемых, так вот, это усугубляет ее вину, потому что якобы она, ссылаясь на то, что она вот женщина, она призывала джигитов, которые находились на площади, защитить ее, оказать сопротивление там и так далее. Вопрос.
И это прям все в материалах дела упоминается.
Да, 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 это все в материалах дела. Вот. Понимаете, ну вот это голословное утверждение. А дальше вопрос. Ну, приведите хоть один, например, запись, где она кого-то к чему-то призывает. Свидетелей, которые рассказали бы, что она прямо к чему-то призывала на площади. Где это? Вот ее личная запись, которую она вела с площади. Где там хоть один призыв? Ну, нет, они не приводят ничего. Кроме ее слов, там, когда она увидела, что дело уже идет реальным столкновением, она позволила себе один раз вмешаться. Так она блогер. Она просто освещает то, что видит. Но когда начали кидать молодые люди стулья в росгвардейцев, она закричала: «Идиоты, не кидайте стулья. Отойдите
назад». Призвала?
Да, призвала наоборот. Да, призвала к сдержанности. Именно это считается почему-то, что она призывала к насилию. Ну, просто абсурд очевидный.
Олег Петрович, давайте сейчас передадим слово Карине Москаленко, которая в качестве адвоката участвует в этом деле. Карина Акоповна, подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, защиту вообще суд слышал в ходе процесса, прислушивался к вашим доводам, и как прения прошли? Они же вот совсем недавно только закончились.
Да. Вы удивитесь, но суд очень внимательно слушал защиту. Судья вел процесс так, что вы внешне могли бы сказать о том, что это такой процесс с соблюдением прав участников процесса с возможностью высказывания защиты. Судья очень внимательно слушал все наши доводы, и он знает, в чем он вел процесс даже безукоризненно, а в чем, тем не менее, мы отмечаем грубейшие нарушения права на справедливое судебное разбирательство.
В чем именно?
Судья посчитал необходимым рассматривать дело частично в закрытом процессе. То есть те свидетели, которые скрывали свои лица, те потерпевшие, которые скрывали свои лица, они были защищены, наверное, трижды. Всеми силами процессуального законодательства, плюс еще особой заботой о них. Они не предстали перед судом, и они не давали свои показания лицом к лицу с защитой и с подсудимыми. Но особая защита заключалась еще и в том, что специально для них закрывалось судебное заседание. Я думаю, что всегда, когда суд, судья пытается скрыть самые провальные моменты в обвинении, и если он или она, судьи, сочувствует стороне обвинения или просто следует определенным инструкциям, то они стараются вывести все спорные и наиболее уязвимые для обвинения моменты из открытого судебного заседания. Мы с вами, Марьяна, наблюдали это по многим процессам.
Да,
правильно?
Да, это правда.
Вот это одно из грубых нарушений, и я об этом говорила судье, что вы, да, иногда помогали даже зайти в зал некоторым родственникам, некоторым знакомым, каким-то образом пообщаться, вышли навстречу, при том, что вход в суд был фактически запрещен. И вот это вот отсутствие публичного судебного процесса, когда все желающие могли бы присутствовать в этом зале, это и есть главный дефект этого судопроизводства. Но помимо этого, достаточно было нарушений в ходе процесса. Не были вызваны те свидетели, которых мы называли ключевыми свидетелями, и вполне обоснованно называли ключевыми свидетелями. Не были в нормальным образом допрошены те лица, которые скрывали свои лица. Да? Не были удовлетворены ряд важных ходатайств защиты. В конце судебного следствия мы вынуждены были заявить отвод судье. По совокупности мы могли бы сделать это гораздо раньше. И такая идея у нас неоднократно возникала. Потому что были разные, более серьезные и менее серьезные основания.
Но судья не захотел сам себя отводить.
Нет, не отвел. Критической каплей, последней каплей, которая заставила нас заявить отвод судье, было то, что он огласил те показания, которые по закону вообще запрещено было оглашать.
Тем не менее, председательствующий-то остался тот же, никуда он себя не отвел. Более того, и прения сейчас уже закончились, и уже шестеро, насколько мне известно, из семерых подсудимых выступили с последним словом. Седьмой, как ожидается, скажет его 6 декабря. Если я не путаю. Да. Я хотела бы сейчас обратиться к Дарье Корниловой, как раз вот той, одной из тех немногих журналистов, кому удалось побывать на части заседаний вот по этому делу, на части слушаний. Дарья, скажите, пожалуйста, у вас, вот как у человека со стороны, который абсолютно не вовлечен в эту историю, какое впечатление сложилось от этого процесса? И главное, вот люди вокруг, там в тех же Ессентуках вообще, имеют представление о том, что рассматривается, что за дело рассматривается в их городе?
Да, естественно, вошла я в этот процесс как лицо незаинтересованное, но потом в ходе самого процесса, конечно, сложно было оставаться незаинтересованным лицом, потому что эмоционально, естественно, вовлекаешься в то, что там происходит, как там происходит, начиная вот с того, что уже говорила Карина Акоповна, да, с того, что заседания проходили практически в начале в закрытом формате, да, то есть когда шел допрос свидетелей обвинения, меня в зал не пускали, соответственно, я не имела возможности их слышать, хотя, казалось бы, они и так скрытые свидетели, причем эти свидетели, они совершенно не писали никаких заявлений о том, чтобы их скрыли, да, то есть кто-то за них это записал. Кто-то за них написал такие заявления. И дальше, вот по мере, скажем так, когда уже доказательства стала предоставлять сторона защиты, уже заседания стали условно открытыми, по крайней мере, я могла находиться на этом процессе, я могла спокойно снимать. В принципе, это редкость для нашего судебного, ну, скажем так, для практики судов, да, вообще в России редкость так, чтобы судья разрешил снимать весь судебный процесс. Вот в этом судебном процессе это было, и я считаю, это большой плюс суду, и это обосновано, потому что процесс действительно исторический, он имеет огромное значение для Ингушетии, я считаю, с точки зрения правоприменения для всей России он имеет огромное значение, и это просто история, которая творится у нас на глазах. А что касается Ессентуков и того, как город реагирует на этот процесс, у меня создалось впечатление, что люди не в курсе, что у них происходит. Ну, я, скажем так, общаюсь в основном с таксистами, да, и с представителями, скажем так, ну, сферы обслуживания. Нет, я не вижу там какой-то огромной вовлеченности. Огромная вовлеченность есть в Ингушетии, потому что на каждый процесс приезжают люди, это родственники, это дальние родственники, это, ну, вот известно, да, что ингуши, они все друг другу родственники, да, то есть они приезжают, они очень тепло поддерживают, они как-то просачиваются в перерывы вот к подсудимым, они передают им какие-то теплые пожелания, слова, дарят цветы, то есть и это, ну, просто невероятно огромная атмосфера поддержки, атмосфера принятия, атмосфера понимания того, что люди, которые сейчас сидят на скамье подсудимых, это, скажем так, национальные герои, без всяких кавычек, это действительно национальные герои, на которых смотрит вся Ингушетия болеет за них, и то, каким будет приговор, ну, скажем так, очень сильно скажется на отношениях, скажем так, вот этого региона Ингушетии, федерального центра, потому что, конечно же, есть ожидания, но вообще этого суда не должно было быть, да, то есть начнем вот с этого, то есть это политические процессы, эти люди не должны были сидеть на скамье подсудимых, но вот сейчас есть все-таки ожидания, надежда на то, что приговор будет там, понятно, что это чудо, но что может быть, он будет там или по отсиженному, или может быть там какой-то штраф и так далее, что вот те сроки, которые запросила прокуратура, совершенно дикие сроки, 9 лет абсолютно невиновным людям, старейшинам, уважаемым людям. 7,5 лет Зарифе Саутеевой, что, ну, скажем так, судья все-таки взвесит, да, все за и против, да, все доводы и аргументы защиты обвинения и примет единственное верное оправдательное решение или решение, ну, в, скажем так, в условиях нашей правовой системы условно оправдательное, да, то есть, как я уже сказала, это там или штраф, или там по отсиженному и так далее.
Дарья, а на ваш взгляд, почему об этом деле не рассказывают федеральные каналы? Почему оно не в федеральной повестке, вся эта история?
У нас очень большая страна. У нас очень большая страна. И вот Северный Кавказ, это как бы не мы. Да? То есть, вот, грубо говоря, я, ну, я в Москве, я погружена в московскую местную повестку, да, а Северный Кавказ, это как бы... Оно потом приходит к нам, да, в нашу вот эту Московию, которая такое отдельное княжество, удельное, да, княжество, да, где мы задаемся вопросом, есть ли там жизнь за МКАДом. Да, за МКАДом есть жизнь. Есть очень достойные люди, суде есть прецеденты, и там происходят драмы, и вот этот ингушский процесс, это просто, ну, это невероятная драма, это исторический процесс, там очень много пластов, очень много уровней, да, будь я драматургом, я бы, конечно, это все описала, то есть это там и тема предательства, это и тема взаимоотношений федерального центра и региона, метрополии и колонии, да, как на это смотрят, ну, непосредственно на Северном Кавказе. Вот, и, ну, собственно говоря, федеральный центр, мне кажется, как-то рудиментарно и неосознанно он продолжает некие традиции, вот эти имперские, да, Российской империи и так далее, когда, ну, что там у нас, да, что там у нас на периферии, что там у нас там в колониях наших творится, это нас, в принципе, не касается, это нас не особенно волнует. Вот, и, ну, это порочная практика, так не должно быть, я считаю, что об ингушском процессе должны говорить все, это должно быть на повестке у всех, потому что судят абсолютно невиновных людей, судят достойных людей, и в их лице судят всю Ингушетию, весь ингушский народ. То есть они, ну, это народ очень монолитный, по крайней мере, в тех вопросах, которые касаются земли, чувства собственного достоинства, и, конечно же, ну, очень больно наблюдать за тем, что вот происходит такое судебное разбирательство.
Спасибо большое, журналистка Дарья Корнилова, которая регулярно посещала заседание, выездные заседания Кисловодского суда в Гессентуках, которое рассматривает ингушское дело, была на связи с программой «Человек имеет право». А я хочу заключительный, пожалуй, вопрос задать Олегу Орлову, члену Совета правозащитного центра «Мемориал». Олег Петрович, на ваш взгляд, что будет означать жесткий обвинительный приговор вот этим семерым лидерам протеста, если им дадут вот те самые сроки, ну, там, плюс-минус полгода, которые просила для них прокуратура? Какой это будет сигнал для Ингушетии, в том числе, и какие последствия?
Все-таки я хочу вначале сказать, что это дело уникальное. Чем? Это политическое дело, но в этом деле нет ни одной фальсификации доказательств. Это дело без фальсификаций. Почему? А просто вообще нет доказательств. Понимаете? Прокуратура, ну, вначале следствие, потом прокуратура, просто либо декларативно утверждает о наличии экстремистского сообщества, либо описывает абсолютно легитимную, законную деятельность, ну, организация митинга, освещение митинга, приглашение депутатов там на обсуждение, как они себя ведут, как они голосуют. Вот это все описано в терминах криминального, да, в терминах экстремистского преступления. Вот в чем уникальность этого дела. И поэтому, если будет вынесен обвинительный приговор, вот тот, который просит прокуратура, большие сроки, слушайте, от 7,5 до 9 лет лишения свободы. Это будет означать, что с этого момента любая деятельность, любой неправительственной организации, любой оппозиционной партии, любого СМИ, да даже и негосударственного коммерческого предприятия, может быть, вот так описано при желании следствия, как некая криминальная подпольная деятельность по подготовке экстремистских преступлений.
Олег Петрович, вот вы говорите, что это уникальная история, да, но, может быть, в части экстремизма, да, но мне это очень-очень напоминает историю с делом Юкса, когда просто всю коммерческую, обычную хозяйственную деятельность компании перевели на, так скажем, околокриминальный язык, и они таким образом все стали мошенниками. А теперь все будут становиться экстремистами.
Да. Да, вы знаете, это и Юкос напоминает, и дело Ифраше, когда тоже, в общем, вполне легитимную коммерческую деятельность Навального и его брата описывали в криминальных терминах. Да, в этом смысле я, наверное, не прав. Такое уже было. Но в плане создания экстремистского сообщества, пожалуй, это вот впервые.
Спасибо большое. Спасибо большое. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов был на связи с программой «Человек имеет право». Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом. Правозащитники с этим статусом не согласны. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».